Брат, сестры, в оставшееся время вот хочу обратиться к тексту, который записан в книге Иова. Этот текст для меня имеет давнюю историю, потому что это был один из тех текстов, который зацепил мое внимание, когда, собственно, я еще и особо не искал Бога, был на пути, на таком раздорожье. И вот интересная констатация в 5 главе книги Иова, в 7 стихе, здесь написано такое слово, 5 глава, 7 стих, книга Иова. «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Ну, почему меня зацепил этот текст? Потому что это было то время, когда я широкими шагами шагал в светлое будущее, и в моей повестке дня не входило ни страдания, ни устремление куда-то вверх в небеса. Но одновременно с этим этот текст заставил меня попытаться ответить на вопрос, а вот для чего ты родился, для чего ты живешь на этой земле, да? Ну, для того, чтобы строить светлое будущее, да, вот. Я думаю, что в этом была искренняя вера многих людей в то, что такое будущее можно достичь и построить на земле. И вот парадокс. Вот если подумать о советском прошлом, да, для одних это апогей человеческой цивилизации, то есть самое высокое и доброе, что можно только придумать, система, которая заточена на человека, а для других с таким же большим знаком минус система, которая угнетала человека, подавляла его свободы и так далее. Вот так мы устроены, братья и сестры. Вот жизнь, она состоит из этих парадоксов, но что для меня стало очевидным достаточно скоро, что, в общем-то, страдания на этом пути в светлое будущее, они как бы являются неотъемлемой частью жизни человека. То есть, ну вот есть такая латинская поговорка, которую вы знаете, «через тернии к звездам», да? Вот всегда возникает образ кокона, вот там, где вот эта бабочка, да, должна родиться и вылететь из этого кокона. Но вот запомнился такой пример. Один исследователь, видя, через какие мучения вот проходит это существо, будущая бабочка, он взял, немножко надрезал, и, чтобы помочь вот, выйти из этого кокона. Ну и вот тем самым обрек эту бабочку на смерть. Да? Вот так вот наблюдаешь в жизни и не понимаешь смысла страдания. Да? Почему, Господи? Для чего? С какой целью? Ну, так или иначе, каждый из нас проходит через усилия, через страдания, через потери, да? Потому что без труда вот не вытащишь и рыбку из пруда, да? Вот есть закономерность определенная. И когда что-то нам дается так вот бесплатно, как само собой разумеющееся, согласитесь, братья и сестры, что это, собственно, и не ценится. И когда мы нашим детям хотим отдать лучший кусочек, все для них, и чтобы вот пылинки с них сдувать, увы, не ценится. И часто возвращается вот такой глубокой неблагодарностью родителям, которые отдавали все самое лучшее, руководствуясь такой мыслью: ну ладно, мне пришлось в жизни многое перенести, пусть хоть для сына или доченьки выпадет лучшая доля. Вот не знаю, но на этой земле после грехопадения Адама, ну как бы нормой является в поте лица, да, добывание хлеба. Это норма. И... Но вы знаете, вот какая бы ни была профессия, но есть вознаграждение, да, в том, что когда ты сеешь со слезами, вот тогда ты будешь пожинать с радостью. Но это я говорю себе и вам, чтобы мы не опускали руки вот в трудностях, переживаниях. Это говорю детям, подросткам, юношам и девушкам, которые хотят пройти так с ветерком по этой жизни, не напрягаясь, у меня все в жизни будет по-другому и так далее. Нет, нет. И для того, чтобы из себя что-то представлять, надо потрудиться. Надо не пренебрегать учебой и не пренебрегать трудом. Только тогда мы из себя что-то представляем ценное. Да? Человек знает жизнь, человек знает, почем фунт лиха. Конечно, я сейчас не касаюсь того, что, возможно, кто-то из вас переживает в жизни, братья и сестры. Вот это не Иов говорит эти слова, по-моему, эти слова принадлежат Элифазу. И вот если войти в положение Иова, то ну, вот эти слова из Писания, как, что называется, как соль на рану. Констатация, что человек рождается на страдания, чтобы в результате, как искры, устремляться вверх. И, может быть, в такой степени, как это было с Иовом, мы не переживали это, но вот когда у человека полная чаша, и про себя человек говорит, так не может быть на земле, такого не бывает. Да? Я вот вспоминаю этот случай, он у меня остался в памяти, когда молодая женщина, жена одного из начальников, ведущих начальников на Чернобыльской станции, вот она не верила своему счастью. Но вот это полная чаша. И она про себя говорила, так не бывает в жизни. Так не бывает. И потом 26 апреля, да, который возвращает на землю. Но опять, вот знаете, и с нами это случается, и случается с людьми, неверующими, которые приходят к нам и говорят, где же этот ваш любящий Бог? Где же он есть-то, этот ваш любящий Бог? Как мне жить с этим диагнозом? Как мне не похулить Бога, да, как вот жена Иова сказала, да, похули Бога, да и умри, да? К чему говорю, брат и сестра? Вот самое, наверное, ценное в том, что мы можем сделать, это то, что сделали друзья Иова первые 7 дней. Они пришли и молчали. И посыпали голову пеплом. Потому что никакое слово не может объяснить того, что мы пока до времени не понимаем. Почему, Господи, трагедии случаются? Почему люди гибнут? Отчасти знаем, почему. Отчасти знаем, почему. И все эти болячки часто следствие нарушенного баланса, экологии и так далее. Но не нам Бог дал право выносить решения. Знаете, иногда мы так позиционируем себя, что можем все объяснить. Да нет, брат и сестра, не можем. До времени не можем. Но вот чем больше я живу, тем больше подтверждается истинность этого утверждения, что человек в сущности своей появляется на краткое время на этой земле. И вот здесь удивительный образ. Сгорая, как искры, мы возносимся вверх. Вот в этом тексте заключена извечная мечта человека. В чем она заключается? Устремляться вверх. Вот понимаете, братья и сестры, даже тогда, когда только птицы летали, можно было видеть только летающих птиц, вот у человека инстинктивное понимание, да, что он здесь на земле, а там кто-то на небесах. Да? И присущее нам понимание, что жизнь нам дается на этой земле кратковременно, чтобы потом уйти туда, да? Как мы говорим, на небо. Да? Ну, этот текст я читаю еще потому, что, вот как и братья сегодня говорили, всякий раз, когда мы отмечаем праздник Вознесения, да, ну, как бы вот мы задаемся этим вопросом, а как это будет? Вот праздник Вознесения тоже обозначает эту вертикаль, да, направленную в небо, да, вот туда, в небеса. И традиционно я на праздник Вознесения не нахожу ничего лучше, как прочитать это стихотворение из моей юности. Хочется ли в небо? Очень хочется. Отряхнуть бы с ног земную пыль и с сознанием, что все беды кончились, вечность бестревожную вступить. И легко, без тени сожаления, оторвавшись от привычных дел, прошептать в счастливом удивлении: «Господи, какой хороший день! Что нас ожидает у причала не увидеть в самых лучших снах, если даже на земле печальной столько было светлого у нас, будто отблеск будущего счастья, братских отношений чистота и возможность убеждаться часто в радостном присутствии Христа. А друзей, как в южном небе звезд, не грозит в печалях одиночество, но к себе небесный край зовет. Хочется ли в небо? Очень хочется». Вот такая мечта выражена в этих стихах. Опять хочу разрешиться и быть со Христом. Да, вот у Павла в послании филиппийцам такая мысль: хочу разрешиться и быть со Христом. Ну и тут же опять еще одна пословица: вот рад бы в рай, да грехи не пускаю, да. Вот эта дилемма, как оторваться от земли, как преодолеть земное притяжение, как все-таки возможно нам быть с Господом в этом неприступном свете. И опять, мы можем только догадываться, как это про себя думали и решали все предыдущие поколения, потому что только в середине 20 века человек по-настоящему смог оторваться от земли на сколько там, на пару сот километров, сейчас не помню, вот в это безвоздушное пространство, да? То есть это было величайшим достижением, что человек наконец-то оторвался от земли. Он только мог видеть звезды, луну и звезды, а вот теперь появилась перспектива оторваться от бренной земли и заглянуть туда, что там есть, да? Но, собственно, само событие Вознесения, оно убеждает нас в том, что есть иной способ транспортировки на небо, да, который не сопряжен с ревом многомиллионных там, лошадиных сил двигателей и так далее. Да. Вот ученики просто смотрели, как он возносился на небо. Это еще раз подчеркивает, что мы так мало знаем. Да? Вот мы живем в этом мире, в этом замкнутом пространстве, где действуют определенные законы физики, да, законы притяжения. Но мы так мало знаем о том, какие возможности заложены в этом новом теле. Да? А Павел пишет, что это новое тело будет сообразно славному телу Его, кого? Господа Иисуса Христа. Оно будет сообразно славному телу Его. Да? И что это значит? Ну, что для нас открывается перспектива межгалактических путешествий, братья и сестры, во мгновение ока. Да? Что для нас открывается возможность открытие для себя не только мира, который над нами. Да, вот сейчас ученые говорят о существовании параллельных миров. Главное знать дверь, в которую войти, чтобы оказаться. Оказывается, есть параллельный мир, да, параллельная вселенная, которая вне наших физических возможностей видеть этот параллельный мир. Да. И я так верю, что вот наши ушедшие, уже завершившие путь, они, согласно посланию евреям, вот сидят на этом стадионе и подбадривают нас. Они видят, что мы еще на пути и часто устаем, и вот там падаем и так далее. Но они подбадривают нас словами: «Еще немного, еще немного. Грядущий придет и не умедлит». Конечно, один из таких самых сложных вопросов для того, чтобы дать какой-то исчерпывающий ответ, это не только когда это будет, но как это будет. Вот как мы себе представляем вечность, да? И вот здесь сколько нас есть, наверное, столько и мнений. И отчасти мы черпаем эти знания из Писания, отчасти приходится что-то домысливать, но лучше всего смиренно понимать, брат и сестра, что мы вот в этом вопросе на самом деле, ну, знаем отчасти, знаем немного. Вот знаем, что будем подобны Ему. Да? Но вот нас неверующие люди там спрашивают: ну и чего, так и будем там летать, значит, в космосе? Чем заниматься-то будем? Вот. Ну, во-первых, будем славить Господа. Будет удивительное словословие. Вот там, когда все спасенные народы будут ходить во свете Его, да, вот там есть такое описание в 21 главе книги Откровения: «Храма же я не видел в нем, Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец». Так. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, светильник его, Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Значит, и Владимир Владимирович тоже в их числе. «Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни». Так? Речь идет о новом небе и новой земле. Так? Вот 21 глава начинается словами: «Увидел я новое небо, новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновала, и моря уже нет». Так? Вот как мы это себе разумеем? В нашем сознании укоренился текст из второй книги, второго послание Петра, и мы четко знаем, что земля и все дела на ней сгорят. И так понимаем, что речь идет о физическом, буквальном уничтожении земли. Но, братья и сестры, это не единственный сценарий, который возможен, да? И огонь может быть уничтожающим, может быть очищающим планету Земля. Очищающим от чего? Ну, от всего того, что мы натворили на этой земле, да? Вот апостол Павел живет ожиданием не уничтожения земли, а обновления земли, да? Вся тварь совокупно стенает. Прям очередь к апостолу Павлу с желанием, чтобы он пояснил, что он имел в виду. Это что? И как у вас зовут-то собачку, кошку? Тоже стенает или как? Вся тварь, все творение совокупно стенает, желая да, освобождения, да, откровения сынов Божиих. Так? Это у нас... да. Вся тварь покорилась суете, вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободы славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, да? Как и мы, ожидая вот искупления тела нашего. Да? То есть, так следует понимать апостола Павла, что в его видении землю ожидает вот это обновление во всех смыслах. Да? И следует ли понимать новая земля, новое небо как совершенно новое, да, или обновленное? Земля и новое небо, да? Но что здесь еще? Опять-таки, братья и сестры, вот это только намеки, да? Это только как бы сквозь тусклое стекло. Но что для меня важно? 22 глава. «Показал мне чистую реку воды». Там будет река, брат и сестра. Удивительно. Светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. Да? И листья дерева для исцеления народов. Так? Сегодня закончится собрание, кто-то придет домой, там Геннадий учил, что там будет река и дерево. Но я так читаю, братья и сестры. Для меня важно, что там будут живые знаки жизни. Не безвоздушное пространство, знаете, вот какое-то, а там будет река. И там будет дерево. Вот в городе, в центре этого города дерево. Так? Где мы читаем о дереве еще в Библии? Да, в самом начале. Вот Бог сотворил для человека сад. Это может только оценить житель города, такого как Москва. Когда мы задыхаемся в этом каменном мешке от раскаленного асфальта, пойдите в парк, пойдите к реке. Насладитесь вот этим образом. И Бог сотворил на самом деле сад. Человек захотел город. Город. Да? Первым, который построил город, был Каин, если я правильно помню. Это отгороженное место, помеченные четыре угла. Это моя территория. Так? Не заходить. И Богу в том числе он так решил там спрятаться от Бога. Да? И город... И благословение, и проклятие. Потому что город Вавилон – это великий потенциал для созидания добра. В равной степени это великий потенциал для созидания зла. для того, чтобы бросить вызов Богу. И чем богаче город, тем надменнее его жители, это, братья, к нам тоже относится. Вот. И чем богаче город, тем он хочет больше власти, и когда вот властелин города покоряет все остальные города, то ему хочется стать богом. Тогда властелин города хочет стать богом, занять трон Божий. Ну и Бог начинает, соответственно, учить. Соответственно, учить таковых. Но что я хочу сказать? Вот в послании к евреям сказано о том, что вот они, эти странники стремились к лучшему, да, то есть к небесному. И вот там сказано, что Бог приготовил им город. Вот для всех этих странников, которые не получили того, что обещано было в земной жизни, Бог приготовил им город. И здесь отчасти идет описание этого города. Но, что важно, что там, так разумею, в центре этого города древо, древо жизни. Вот Господь вынужден был оградить доступ к этому дереву, чтобы человек не стал жить вечно. А настанет день, час, когда мы будем в его присутствии, и будет доступ к этой реке, к дереву жизни. И вот опять здесь Иоанн оставляет нам загадку для исцеления народов. Это как понимать? Листочек сорвал, приложил и исцелился, да? Ну, может быть, так. Да. Другими словами, вот мы сейчас, хочу повторить, по-детски, братья и сестры, по-детски пытаемся рассуждать, как это будет. Да? Ну, во-первых, вот к вопросу, когда это будет тогда, когда не думали. Да? Тогда, когда, когда в час, который не думали. Вот в первом послании Фессалоникийцам написано, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Да? Вот. Я уже в четверг говорил, брат и сестра, Вознесение – это не праздник страха, это праздник надежды. Если мы живем с лукавой ментальностью лукавого раба, не скоро придет Господин, Он придет в час, который мы не думаем, не ожидаем. Да? Поэтому Вознесение – это праздник надежды, это светлый праздник, в котором Господь приглашает всех нас принять участие. И здесь бы надо воскликнуть о бездна премудрости, да, и познание ведения Божие, кто познал ум Господний. Потому что мы пытаемся говорить, используя человеческие категории, близкие нам, да, говорить о том, как это будет в вечности. Да. Пусть Господь благословит нас жить так, как будто бы Господь придет сегодня, да, или завтра. Жить вот с этой радостью, что Он грядет, что Он приготовил место для нас, и там будет весьма хорошо. Когда эти три ученика побыли только вот, знаете, такой небольшой опыт преображения, все, что они могли сказать, хорошо нам здесь быть. Вот я хочу быть там, где хорошо, брат и сестра, да? Там, где течет эта река, там, где растет это дерево жизни, там, где спасенные народы будут ходить во свете Божьем. И у каждого из нас будет особое задание, поручение, чтобы мы не сидели без дела. Конечно, брат и сестра, а как же по-другому? Вот. Ну, хотел поделиться этими мыслями. Иов праведный, вот в книге Иова мы читаем, человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Брат и сестра, пройдут все эти тревоги, обиды, болезни, и настанет день и час, когда мы воскликнем: вот Бог, на которого мы уповали. Пусть Господь поможет нам хранить упование на Господа, подбодрять друг друга, поощрять друг друга к любви, к добрым делам и с Божьей помощью совершать это поприще на земле. Пусть Господь поможет нам в этом, пусть Ему будет слава за все. Аминь.